Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжают беседы о вечном. И сегодня у нас в студии наместник Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга игумен Флавиан Матвеев. Добрый день, отец Флавиан.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели.
Поздравляем вас тоже со 125-летием епархии. Этот праздник ко всем, наверное, имеет отношение, к священнослужителям прежде всего.
Спаси, Господи, помилуй. Действительно, очень радостный праздник. И вот мне сегодня посчастливилось принять участие в архиерейской божественной литургии, которую наш правящий архиерей Владыка Викентий служил в Свято-Троицком кафедральном соборе.
Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира, по которому вы можете звонить в течение нашей передачи, задавать свои вопросы, 379-65-94. И тема нашего сегодняшнего разговора – повседневное миссионерство. Отец Флавиан, вот нужно ли быть обязательно профессиональным, подготовленным миссионером для того, чтобы говорить с окружающими людьми о своей вере?
Вы знаете, вопрос нахожу с большой подковыркой, потому что, с одной стороны, вроде бы подразумевается, что да, а с другой стороны, все, конечно, богословски образованными миссионерами явно не будут и не станут. Одни в силу возраста, другие в силу занятости, третьи еще в силу каких-нибудь причин. Так что вот если речь вести вот именно о профессионализме, о такой вот профессиональной подготовке, то, конечно, не всем быть миссионером. А если говорить о том, что нам от самого Господа Иисуса Христа через апостолов передан призыв «идите и научите все народы». То есть в разные времена церковь на это обращала внимание, и особенно церковь обращает внимание в наше время, в теперешнее время, что этот призыв касается не только апостолов, а передан через апостолов еще и мирянам. Поэтому каждый человек в меру своих возможностей должен не упустить время и воспитать в себе того миссионера, как бы сказать, на которого он способен. Вот здесь нужно особенно четко помнить притчу о талантах. Вот каждому из нас, у каждого из нас есть какой-то объем памяти, у каждого из нас есть какие-то способности к беседе, способности к убеждению, способности к дружбе, способности к так называемое чувство локтя, когда один человек может помочь другому в простоте сердца. И вот эти вот все таланты, которые дадены каждому из нас, мы иной раз думаем, ну вот эти таланты, ну может быть, они у нас и есть, ну что, дружим, языком потрепаться каждый из нас любит. А вот если бы мы оценили вот именно это с точки зрения того миссионерства, которого от нас не только Господь ждет, а от нас, может быть, и люди ждут, и кому-то у кого-то сердце, может быть, уже давно готово к тому, чтобы принять Христа. А мы в силу того, что мы говорим, ну, какие из нас миссионеры? Что мы можем? Мы же не профессионалы, мы не священники, мы не какие-то, не катехизаторы, специальной подготовки не имеем. И молчим себе в тряпочку. Так и получается, что и в нас какие-то таланты гибнут, и с другой стороны, и людям, которым Христос Спаситель мог бы достаться как Бог, как искупитель их грехов через нас, Он им через нас не достается. Здесь Господь иной раз людей сводит вместе, знакомит, люди по промыслу Божию как-то общаются друг с другом, Но если они не заговаривают о Христе, то получается, что сам дар христианства, который вручен человеку, когда он не передается, тогда он вот именно и остается тем талантом, зарытым в землю, за что, конечно, каждый из нас, если этот талант так вот в нашей жизни может быть закопан, может заслужить от Господа укор и наказание. И вообще мы призваны делиться верой, как в апостольских посланиях можно прочитать, что каждый из вас должен дать ответ любому человеку о своем уповании с кротостью и благоговением. Вот здесь вот как раз можно на это сказать, что ну не всякий человек тебя спросит, да? Ну да, не всякий, конечно, спросит, но а на что же дружба тогда? Дружба же заключается не только в том, чтобы спрашивать, но и чтобы делиться. Вот. И в этом смысле, если вот рассматривать дружбу как дар, то чем больше у человека друзей, тем больше у него возможностей каким-то образом своим упованием поделиться, да? Не просто дать отчет. Вот. Дать отчет — это значит, как бы сказать, начальство приказало написать отчет. Вот я сижу и его составляю и кроплю. Это обязанность. Да? Но если мы эту христианскую обязанность несем вот именно не подневольно, как рабы, а вот по-дружески. Вот тогда это, конечно, может даже удастся в гораздо большей степени, когда мы дар дружбы употребим на то, что ждет от нас Господь Иисус Христос.
Вот если говорить о том, что склонность к миссионерству – это дар Божий, это талант, то может ли оказаться так, что у человека нет этого таланта, и что ему не стоит как-то проповедовать свою веру? Вот существует такой принцип же, наверное, и для миссионеров тоже – не навреди. То есть где-то, может быть, лучше молчать. Вот как определить самому человеку, стоит ли ему, пора ли ему уже говорить с кем-то о своей вере? Может быть, срок какой-то существует. Может быть, нужно священника, духовника своего спросить, стоит ли мне вообще вот говорить с людьми о вере? Или пока еще вот для себя решать какие-то вопросы внутренние?
Ну, наверное, со стороны всегда виднее. Поэтому имеет смысл посоветоваться и с духовником, и с родителями, если они христиане. Имеет смысл приглядеться к тому, что если уже есть какой-то опыт каких-то бесед о вечном, бесед о христианстве, проанализировать этот опыт и сказать, а вот были же какие-то разговоры, и вот...
Каковы плоды, да?
Да. И, может быть, даже не столько, каковы плоды, потому что плоды-то считать очень сложно в этом смысле. А мог ли бы я сделать это лучше? Или какую я встретил вообще реакцию? Потому что бывает такое, что у человека нет такой, скажем так, духовной чувствительности, к тому расположен человек к какой-то беседе или нет. Вот. И начинается какая-то беседа в совершенно неподходящей обстановке. Вот, и человек, даже, может быть, друг или родственник, так с досадой отмахнется просто потому, что человек поступил бестактно. Да, начал разговор не ко времени и не к месту. Вот поэтому здесь добрый, хороший совет может только помочь.
А вообще, какие бы вы могли, вот тоже как миссионер, как человек с миссионерским опытом, перечислить наиболее такие лежащие на поверхности распространенные ошибки, которые могут возникнуть у людей, которые миссионерствуют, даже, может быть, непрофессионально, вот среди своих ближних? Что можно сделать не так?
Ну, не так можно сделать, если употребить то, что один человек может прийти ко Христу через радость, и для одного человека может быть очень важно вот именно показать, что в христианстве есть эта радость, что эта радость сам Господь Иисус Христос, что христианство — это не какая-то система запретов, но, опять же, подразумевая с оговоркой, что в христианстве, конечно, есть описание и какого-то недопустимого опыта. А вот для других людей обращение, вот именно обращение ко Христу, может начаться с того, что если они вовремя поймут, что, например, такую для христиан простую известную мысль о том, что Божий суд, он коснется каждого из нас. И он для кого-то, обремененного грехами, он может быть действительно страшным. Вот, наверное, все-таки для большинства людей приход ко Христу осуществляется через открытие того, что Христос — это радость, а христианство — это дар. Но есть такие люди, для которых вот совершенно необходимо, которых совершенно необходимо вот призвать, скажем так, какой-то ответственности. И при этом даже говоря им какие-то суровые, строгие слова.
Ну, это получается здесь проповедь через страх?
Проповедь через страх, да. Но здесь нужен особый, опять же, особое чутье и особый такт, потому что, наверное, таких людей все-таки меньшинство. И, наверное, вот если человек может сказать о себе, что вот я такой-сякой, я гордый, я не могу от своей гордыни отделаться. Я понимаю, что я гордый, но в то же самое время, вот, наверное, только Бог может меня как-то от этой гордыни исцелить. Вот такому человеку, может быть, надо сказать что-то суровое. Но, опять же, таких людей меньшинство. Где мы сейчас возьмем и найдем таких людей, которые вот так вот в открытую могут назвать себя гордыми, нуждающимися, скажем так, в Божьей такой суровой руке, в ежовой рукавице, в правосудии Божьем. Вот большинство из нас, все мы по немощи своей вот именно в Боге, от Бога в первую очередь ожидаем какого-то участия в нашей жизни, какого-то осознания того, что есть Отец с большой буквы, который нас любит. Это очень необходимо. Но в то же самое время вот христианство не должно быть таким, не должно представляться таким тортиком, который вот нате вам тортик, быстренько его скушайте, и все с вами будет хорошо. Вот опять здесь нужен такт, что христианство помогает отвечать на какие-то самые серьезные, глубокие вопросы жизни, но решать-то их должен сам человек.
Но оно еще помогает их и ставить. Все новые, да, и новые, да?
Да, 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 в том-то все и дело. Вот, и здесь, как бы сказать, наверное, уже на каком-то уже уровне духовной подготовки, на каком-то уровне уже какой-то глубины рассуждений, для того, того, чтобы правильно понять, что такое спасение, нужно понять, что спасение, оно заключается, что правильное понятие и принятие спасения возможно лишь тогда, когда человек осознает гибельность всей жизни, которая человека окружает, что, что иначе, если человек, как бы сказать, говорит, в моей жизни все прекрасно, я весел, я радостен, чист, свеж, полезен, как свежая морковка, вот, то как таким человеком, как к такому человеку приступить с проповедью о Христе, да?
А никак ему Христос не нужен просто.
Да, вот в том-то все и дело. Но если, если с таким человеком можно, можно, общаясь, дружить и дружа общаться, то тогда рано или поздно дойдет вопрос до того, что все это хорошо, что он говорит и как он себя ощущает, но лишь до определенной степени. Потому что все в жизни человека не может быть хорошо. И вот когда вот будет достигнута какая-то глубина вот таких вот рассуждений о том, что да, хорошо, и мы должны, конечно, жизнь воспринимать именно так, что если мы можем чем-то восторгаться, да, мы должны восторгаться, должны Бога славить за все дары, которые мы можем принять и почувствовать, но в том-то все и дело, что самый главный дар – это Христос Спаситель, которого не принять и не почувствовать без того, чтобы назвать всю нашу окружающую жизнь, как она есть на самом деле. Что жизнь без Христа – это погибель. Жизнь без Христа – это жизнь самого, так сказать, низкого уровня, жизнь падшего человеческого естества. Может быть, для человека, неподготовленного к таким терминам, это будет выглядеть ужасно, что если ему так взять и сказать, пойми, твоя жизнь – это жизнь падшего естества. Он скажет, ой, какие страшные слова ты говоришь. Вот, поэтому вот наверное, искусство миссионерства заключается еще и в том, чтобы уметь подобрать вот именно те слова, которые человека, не введут
в соблазн,
в соблазн, недоумение. В недоумение, в страх, который не принесет пользы. Ведь хорошо, когда есть в человеке страх. Да, но когда этот страх – страх Божий, когда человек его сам чувствует, и когда чувствует недостаток этого страха, он себя понукает, чтобы вызвать в себе этот страх. Но это для человека подготовленного, для человека, который понимает, что без этого страха ему не сохранить единство со Христом. Это хрупкое единство, которое вот может в любой момент прерваться из-за какой-то греховной вовлеченности, греховной привязанности. А важно человека, вот, к которому мы обращаем слово о Христе, показать в первую очередь то, вот именно то самое светлое, что мы можем увидеть, наверное, не только в своей жизни, в жизни святых, как пример того, как вот именно жизнь Христова преображает людей. Вот как вот про преподобного Серафима Саровского говорится, что вот в богослужебных текстах, что от него никто же никогда же тоще не утешен отыди, но всем быть в радость вот в видении лица его. И как он приветствовал всех. Да, что мог любого унывающего, как бы сказать, заставить посмотреть на жизнь совершенно другими глазами, что он говорит, радость моя, Христос воскресе. что и Христос воскрес ради тебя, Христос воскрес специально для тебя, для того, чтобы ты не пребывал в этом душепагубном унынии. И действительно, люди выходили от преподобного Серафима духовно преображенными. Вот как раз вот именно такие примеры надо и приводить. Но опять же, не забывая о том, что в жизни того же преподобного Серафима были и другие случаи, когда один генерал к нему пришел напыщенный и весь украшенный орденами и медалями, вся грудь у него была. И как только увидел преподобного Серафима, как только он ему сказал: «Радость моя, Христос воскресе», так с него все ордена посыпались. И это было справедливо, потому что они все были неправедно заслужены.
Ну, получается, вот этот пример, который вы привели на преподобном Серафиме, он, наверное, показывает, что самое важное, собственно, в успехе какой-то миссионерской деятельности. Самое важное, наверное, не те слова, которые мы говорим, а как мы это говорим и что мы собой сами при этом представляем. Потому что преподобный Серафим ведь никаких лекций о догматическом богословии никому не читал, он обращал вот вполне простые слова к людям. Но вот именно видение его лица, его поведение, его обращение с людьми, они играли главную роль в том, что люди после него отходили и утешенными, и укрепленными в вере и так далее. Получается, вот это ведь самое важное.
И это тоже, потому что вот у преподобного Серафима это же его такая вот общественная деятельность, да, когда он открыл двери своего затвора для людей, она произошла не по его воле, не потому что ему так захотелось, и не потому что захотело так монастырское начальство, а потому что это было непосредственное откровение Божие, переданное через Божью Матерь. И вот поэтому вот в этом смысле пример преподобного Серафима, как бы сказать, если мы рассматриваем преподобного Серафима как миссионера, то в данном случае его пример, он...
Нетипичен.
Да, нетипичен. А для любого человека, конечно, очень важно понимать, что вот к примеру, человек рассуждает: быть миссионером – это хорошо, быть миссионером – это духовно плодовито, быть миссионером – это, значит, непосредственно исполнять заповедь Божию, быть миссионером – это благородно, потому что распространяется весть о Христе, это полезно для церковной жизни. Одним словом, вот куда ни посмотри, быть миссионером – это хорошо. Так, все, я начинаю быть миссионером. Что я начинаю? Начинаю штудировать книжки и так далее, и так далее. Знаний может быть большая куча, но эти знания совершенно не пригодятся, если применить их не тем местом и не в той ситуации, что когда человек может сказать: ну, люди нынешнего века, они совсем не готовы принять весть о Христе, поэтому нужно сначала хорошенько их напугать.
Концом света.
Да, концом света, масонами, глобализацией и так далее. И, конечно, такое вот, как бы сказать, когда не к тем людям обращаем, миссионер обратится не с той информацией, то это получится вот... Только вчера прочитал мнение отца Петра Мещеринова Мещеринов, да? По этому вопросу. Так вот, отец Петр, отец игумен, так очень метко сказал, что, говорит, в этом случае благовествование может оказаться зловествованием, что человек и так ходит в обремененный всякими страхами. А ему еще и на него сваливают еще и кучу негатива о том, что его ждет в будущем. И в то же самое время, вот один священнослужитель рассказывал свой опыт вот именно взаимодействия с военнослужащими. Он говорит, вот, говорит, те военнослужащие, которые вот уже давно в армии служат, обладают высокими чинами, званиями воинскими, их так ведь просто не проймешь. Им надо дать какую-нибудь такую книгу «Россию перед вторым пришествием», чтобы они, говорит, ну, хоть что-то осознали. Вот я, говорит, им даю эти книги, и это приносит успех. То есть в данном случае вот еще и такой опыт есть. Но все-таки, конечно, это тоже нетипично. Это может...
Ну, человек может прийти в церковь и при этом со всеми этими своими страхами там в церкви и существовать, что тоже не очень хорошо. Еще распространять среди окружающих.
Да. Вот это, скажем, ну, это вообще уже какой-то психический, какой-то, как бы это сказать-то, помягче.
Клинический случай. Но вот наиболее часто, мне кажется, вот другая ситуация встречается, что мы говорим очень правильные слова тому, кого мы хотим вот привести в церковь, и по книжкам говорим, и все правильно говорим, но при этом, если вот человек остается нетерпимым, раздражительным, обижающимся на всякую мелочь, придирающимся по пустякам, то будет ли кто-нибудь слушать даже самые-самые правильные наши слова?
Да, вот в том-то все и дело, что будь у человека даже куча знаний, если их применить вот без разбора, без такта, без и самое главное, без внимания к самому себе, то это может принести людям только огорчение. Вот это точно так же, как с молитвой. Прежде чем молиться Богу о чем-то необыкновенном, прежде чем просить у Бога что-то такое, что, как говорится, ну все, без этого нельзя, нужно срочно обратиться к Богу и просить. И тут же нужно задать себе вопрос: а я вообще давно в глубину своей души заглядывал, что у меня там творится? А я-то кто перед Богом? Какой я молитвенник? Да? А что у меня в душе? Я вообще на исповедь-то давно бывал, давно свою душу перетряхивал, вот в надежде вытрясти из нее всю пыль и грязь. И вот точно так же каждый человек, который желает поделиться вестью о Христе, в первую очередь должен заглянуть внутрь самого себя и сказать: а я-то что из себя представляю? Вот. И, конечно же, наблюдать за тем, в первую очередь, как на нас самих реагируют наши же самые ближние люди. Те, с кем мы вместе живем, те, с кем мы вместе работаем. Вот если, скажем так, после нашего воцерковления их жизнь рядом с нами стало светлее, то значит наше воцерковление идет по Божьему плану и Божьему замыслу. А если наше воцерковление является для них проблемой или по причине того, что мы стали хмурыми, раздражительными, злобными, родственниками, сослуживцами и так далее, то, конечно, с нами рядом находиться может быть просто опасно. Вот. Тут повод обратить на себя внимание. Если мы выдвигаем к нашим родным и близким какие-то требования в связи с нашим собственным воцерковлением, то мы, конечно, должны дать себе отчет, что это вообще, скажем так, вопиющая бестактность, что это же мы воцерковляемся, это же с нас Господь будет требовать, а не мы, это Господь, который со всех должен требовать. То есть, если уж кто-то про нас говорит, что он требует там с нас, как сам Господь Бог, то тут уже впору трубить во все трубы и бить в набат, потому что тревога, человек неправильно нашел свое место в мире, свое место в жизни. Это большая беда, от которой человека иногда надо выручать.
Наверное, можно такое сравнение провести, что это похоже на то, что человек своим ближним рекомендует и настойчиво рекомендует, и буквально вот в рот впихивает с ложки какое-то лекарство, при этом уверяя, что сам он это лекарство принимает, но все окружающие это видят, что он не выздоравливает, а более того, даже заболевает еще хуже, но лекарство настойчиво рекомендует.
Да-да, хороший пример нездоровой рекламы.
Вот, и что мне хотелось бы еще спросить, вот у нас не так много времени осталось, но вопрос вот для меня очень важный. Вот мы говорим, все, что мы сегодня говорим, подразумевает, что действительно не каждому, наверное, человеку, сразу приходя в церковь и воцерковляя, следует заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Но есть ли в церкви люди, кроме священников, которые по роду своей деятельности обязаны быть хоть в какой-то степени миссионерами?
Ой, конечно. Вот на мой взгляд, вообще каждый человек, который работает в храме Божьем, должен задать себе вопрос, что если я не миссионер, то значит, во-первых, я, может быть, занимаю чьё-то место, а во-вторых, от моего незнания, от моего бездействия может быть в церковной жизни большой ущерб. Вот идет через двор церковный церковный плотник, дядя Вася. И вот его старушка останавливает и говорит: «Батенька, вы вот здесь работаете?» «Да, работаю». «А вы вот скажите, пожалуйста, я вот тут читаю Священное Писание, никак не могу вот в чем-то разобраться». Он говорит: «А я и не знаю, ничего. Ты иди вон к батюшкам спрашивай». Да, конечно, вторая часть его ответа, она просто прекрасна, потому что он человека направил туда, где он, скорее всего, услышит правильный ответ. А первое, то, что он оставил сам человека без ответа, оказался плохим церковным собеседником, то это, конечно, очень плохо. Поэтому каждый человек, на мой взгляд, который трудится в храме, неважно кем, свечницей, уборщицей, сотрудницей церковной лавки, ну, эти вообще первые миссионеры должны быть.
Почему?
Почему? Потому что, ну как, для, знаете, некоторые люди боятся священников, такие воцерковленные, приходят и говорят: «Так, куда бы мне тут пойти?» И первое, что он видит, это так, первое, что нужно сделать. Так, свечку купить. А свечку купить — вот вам и первый церковный собеседник. Это сотрудница церковной лавки. И поэтому вот с них, как бы сказать, самый главный спрос. В том смысле, что на какие-то простые ответы,
вопросы?
На какие-то простые вопросы, конечно, они должны знать ответ. Вот, но и каждый церковный сотрудник должен быть вот в таком серьезном, возвышенном смысле слова, должен быть церковным собеседником. Как бы вот именно собеседником, потому что ведь важно не просто на вопрос ответить, а важно того, чтобы у каждого человека, который, ну это я уже говорю о каких-то идеальных вещах, но тем не менее и это важно, чтобы каждый человек, который приходит, вот вступил в церковную ограду, вот зашел на территорию храма, да, он со стороны каждого церковного труженика должен увидеть в нем друга.
Ну, хотя бы доброжелательность простую человеческую, чего мы порой иногда не видим, к сожалению.
Да, а в идеале вот каждый церковный сотрудник, вот если бы каждый церковный сотрудник был бы открыт вот именно к дружбе и к тому, чтобы, знаете, как вот некоторые говорят: «А мы, говорит, такие вот христиане, что крестного найти не можем. Вот любой церковный плотник дядя Вася может стать крестным для любого ребенка и принести любой семье пользу. Это, конечно, в идеале, но я думаю, что все-таки так это именно и должно быть.
Ну, буквально еще один самый краткий вопрос, требующий краткого же ответа. Вот вы говорили о сотрудницах церковной лавки. Должны ли сотрудники церковной лавки, вообще трудящиеся в церкви люди, в случае каких-то недоумений сразу посылать человека к священнику? Или они могут попробовать сами, ну, предположим, разуверить человека в каких-то суевериях, с которыми он пришел в храм, сказать, что свечку ставить – это хорошо, но главное – помолиться. Mm-hmm. Вот есть у вас, к вашим сотрудникам, вот такие вот просьбы, требования, пожелания?
Mm-hmm. Ну, мы и при приеме на работу это все обговариваем, и в процессе работы все время где-то я с ними общаюсь, где-то наш эконом, отец Матфей, все время корректируем какие-то вот моменты, связанные вот с тем, насколько полезными церковными собеседниками они являются. И, конечно, их задача, может быть, заключается даже не столько в том, чтобы самим дать какой-то развернутый ответ на ту или иную, в той или иной ситуации, а ведь они сидят окруженные многими буквально сотнями томов духовной литературы. И они, по крайней мере, эту литературу должны знать, что снять ее с полки и сказать: вот в вашем случае совершенно необходимо прочитать вот именно эту книжку, и я бы вам эту книжку бы порекомендовала к покупке, потому что это надо. Пожалуйста, сделайте так, как я вам советую.
Ну что ж, спасибо, отец Флавиан. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы говорили о повседневном миссионерстве, о том, можем ли мы быть миссионерами, сразу мы можем ими быть или должны разбираться, стоит ли нам этим заниматься. Я думаю, мы продолжим эту тему обязательно. У меня осталось много вопросов. Спасибо, отец Флавиан, и до следующих встреч в эфире.
Храни вас Господь.